ничего. Нет. Нет громадной квартиры в самом центре южного города, древнего и прекрасного. Нет нагретого паркета и белоснежной тюлевой пены. Нет утренней любви к жизни и всему окружающему. Нет безудержного ощущения счастья. И матери нет, и отца. Они любили его. Кроме них, никто так и не успел полюбить его таким, каким он был когда-то. Ничего не осталось от той жизни. В новой были только тяжкие похмелья, мрачные стены убогой щелястой избы, муха, проворно перебиравшаяся по краю липкого стакана, бородавчатая жаба вместо желудка и ненависть к себе. Лучше б сдохнуть. Еще та, вчерашняя. Ох, как она говорила с ним, чувствуя свою власть. Ох, как она подбиралась к нему, дьяволица в черных одеждах. Как спастись? Он снова открыл глаза, зная, что забытье не вернется, и ждать его спасительного прихода бессмысленно. И та жизнь, в которой было так светло и безопасно, и где так вкусно пахло по утрам, и где все любили друг друга, тоже никогда не вернется. Надо вставать. Эта мысль вызвала как бы пошевеливание и подрагивание холодной, тошнотной жабы, в которую превратился его желудок. Надо вставать и выполнять то, что ему приказала дьяволица. Спрятаться негде. Нет отцовской спины, за которую всегда можно было забежать. Он кулаком вытер глаза и стал медленно приподниматься на сбитом на сторону голом матрасе. Как это получилось, что он стал жить, как скотина? Нет, гораздо хуже любой скотины. У скотины есть теплый угол, который время от времени чистит заботливая хозяйка, и охапка сена. А у него и того нет. Держась рукой за стену, он посидел немножко, тяжело и неровно дыша. Кажется, вчера он обещал Валентине Петровне, заведующей фермой, что сегодня с утра проверит автопилку. Или это он должен был сделать вчера? Впрочем, Петровна — душевная баба, понимающая, и вообще и до коров ей нет никакого дела. Хоть работает поилка, хоть не работает, зря приставать не станет. Зато поет как. Душевное, короче. Очень осторожно он встал и, с преувеличенной аккуратностью ставя грязные босые ноги, кое-как выбрался на крыльцо. День начинался теплый, длинный, почти летний. Странный в этом году апрель. На верхней ступеньке стояло ведро чистой холодной воды, и солнце вовсю плескалось в ней, кувыркалось, выныривало, било в глаза. Он вдруг почувствовал, какой у него сухой и шершавый внутри рот. Стараясь не упасть, он опустился перед ведром на колени, как перед киотом, взялся двумя руками за края и стал пить. Пил он долго, заставляя себя не спешить и боясь, что воды не хватит. Напившись, он взялся за сердце и неловко устроился рядом с ведром на верхней ступеньке крыльца. Одной плашки не хватало. А остальные были так источены жучком, что из них сыпалась труха. Он посидел так некоторое время, рассматривая пальцы на ногах и ни о чем не думая. Он только радовался, что смог встать и что гнусная жаба внутри его пока ведет себя смирно. Потом послышалось стрекотание слабосильного мотора где-то вверху улицы, и он долго дивился странному звуку, а когда, наконец, сообразил, что это, было уже поздно.
— Жив, что ли? —
спросили из-за забора негромко и презрительно.
— Ты вчера чего лакал? Керосин пополам с ацетоном?
Он хотел улыбнуться залихватской улыбкой и ответить что-нибудь значительное, умное, острое, но только слегка растянул резиновые непослушные губы, которые совершенно отказывались произносить что-либо членораздельное.
— Хорош пьянствовать, Ленька!
— посоветовали из-за забора.
— Помрешь в одночасье, никто ведь и не вспомнит.
— Тебе-то что? — выговорил он с неимоверным усилием. — Ты едешь на своем драндулете и поезжай, поезжай себе. Однако неугомонный собеседник никуда не поехал, а наоборот заглушил мотор своего диковинного мини-трактора, купленного года два назад на строительной выставке в Москве. Подошел к калитке, но открывать ее не стал, а просто обошел сбоку, поскольку от забора уцелела только калитка, которая всегда была надежно заперта.
— Я говорю, завязывай, Ленька!
— повторил он, подойдя поближе.
— Давно пора. Не мальчик. Я сейчас мимо скотного двора ехал, так там даже Петровна орет. Так ты ее достал. — Ну, чего ты?
— Я тебя, Витася, советчики не звал. — сказал он с достоинством.
— Сам разберусь как-нибудь без тебя. — Ты ж электрик, — не отставал Витась. — Ты ж все умеешь. Ты думаешь, я не пил? — Еще как пил. А так ж бросил.
Витася был своего рода сафоновской достопримечательностью. Он был фермером.
Передовой он был, сельской капиталист, кузнец своего счастья, кулак и кровопийца. Мало их расстреляли во время коллективизации. Столько лет прошло, они, глядь, вылезли все живы, здоровы.
Витась, как пришел из армии, так в родном колхозе работал шаляй-валяй, все собирался в город умотать, благо до столицы со всеми ее соблазнами и красотами 40 километров по хорошему шоссе. В колхозе все больным да нездоровым прикидывался, а дом свой двухэтажный, вдвоем с папанькой, таким же недобитым кулаком, они содержали, как на картинке из журнала «Крестьянка». И резаной он был, и шлифованный, из разных пород дерева, веселый, прочный. На улицу смотрел пятью окнами, кружевными рамами и сиренью за ровным забором. На двор к себе кулаки кого попало не пускали. Барахло свое ревниво стерегли, лясы ни с кем не точили, огород сажали по науке, а не по приметам, картошку на семена какую-то невиданную возили, зато и собирали по ведру с куста. Витасина мать и на огороде-то не слишком убивалась, а росло у нее все, как заговоренное. Витась и впрямь поначалу чудил маленько. Песни играл, водку пил, каждый вечер в клубе или на станции слонялся, честных людей пугал. Жена от него в город сбежала, 2 лет с ним не прожила. Так уж он вовсю чудить стал. Кто его вразумил, так и не узнали, только за ум Витась как-то в один день взялся. Песни играть перестал. Кудри остриг, мотоцикл продал и на двоих с отцом
Они купили редкую и дефицитную в те времена Ниву. На ней возили картошку, навоз, огурцы в город на продажу, а когда социализму конец пришел, фермеры заделались. Их и так никто не любил, когда они еще как все были. А тут просто возненавидели, особенно потому что дела у них как-то сразу хорошо пошли. Они не ходили к Белому дому требовать кредитов, и программа «Время» не снимала про них сюжетов. Они вкалывали от зари до зари, без праздников и выходных, и зимой, и летом. Витася, судя по всему, довольно удачно решил вопрос со сбытом. А техникой помог председатель Василий Лукич, которого они успешно и регулярно ублажали. И денежки подносили, и картошечку на зиму сгружали прямиком в председательские подвалы, и капусту. Дыня, дыня, а не капуста. Делилась с бабами председателева жена. И чего душе угодно. Через 2 года своего фермерства, вдобавок к уже имевшейся земле, они взяли в аренду дальнее поле, как называли в Сафонове, самый край колхозной земли, вплотную прилегавший к речушке, и начали строить для Витаси отдельный дом, краша родительского. Дом этот, ясное дело, моментально сожгли, только Витася к участковому не ломанулся и в суд подавать не стал. Все по-своему сделал, на то он и кулак. Взял Витася ружьецо охотничье, из которого еще Витасин дед Зайцев в Мещере стрелял, и пошел по дворам ходить, а сзади папенька на Ниве ехал, а с ним 2 работника на лето нанятые. Что во дворах происходило, про то никому никто не рассказывал. Только Серега Опилкин, первейший Витасин кореш, после Витасиного визита неделю в постели лежал и, по слухам, вовсе попусту языком чесал. Боялись, что идиотом останется. Однако ничего, очухался. Витася назло врагам новый дом заложил и близко к нему никого не подпускал. Когда дом подрос, Витася в Москву смотался и вернулся оттуда с женой, которая от него тогда сбежала. Жена больше не сбегала, а наоборот, родила 2 горластых пацанят, которыми Витася страшно гордился, и развела возле нового дома невиданной красоты цветник с розами, английским газоном, какими-то камнями в середине, которые назывались почему-то альпийской горкой. А разомлевший от такого счастья Витася до того дошел, что соорудил посреди газона фонтан.